Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Украинская оппозиция намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Власенко. Участница пан-группы «Пусть рает» Надежда Толоконникова попросила об условно-досрочном освобождении. В мэрии Москвы отказали в согласовании шествия митинга феминисток 8 марта. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Высший административный суд Украины накануне досрочно прекратил полномочия депутата Верховной Рады Сергея Власенко. Он ключевой защитник осужденный по так называемому газовому делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Оппозиция назвала это решение политической расправой и готовится обжаловать его в Европейском суде по правам человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Согласно решению Высшего административного суда, Сергей Власенко, избранный в Верховную Раду от партии «Батьковщина», лишен мандата, поскольку он совмещал депутатскую деятельность с адвокатской, а это запрещено законом. Сам Власенко обвинение в совместительстве отверг, заявив, что является лишь общественным защитником бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Оппоненты власти уверены, суд выполнил личное указание президента Украины Виктора Януковича, который стремится полностью уничтожить в стране оппозицию и парламентаризм. О судебном вердикте говорит один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
Для того, чтобы уничтожить защиту, деморализовать ее, пошли на такой вариант, когда беспрецедентно сняли депутатские полномочия у человека, одного из немногих, кто не совмещает, в отличие от многих других представителей партии регионов, которые массово совмещают эту должность с должностью народного депутата. Поэтому это удар по Тимошенко, и, несомненно, это удары по демократии, но, кроме того, это удары по парламенту, когда можно в любой момент лишить депутата полномочий по таким основаниям. Это означает, что можно в ежовых рукавицах держать парламент и руководить им как угодно. Поэтому тут сразу несколько факторов. Это попытка уничтожить и парламент, это попытка уничтожить защиту Тимошенко. Ну, кроме того, это удар по самому Власенко.
В правящей партии регионов назвали вердикт суда по делу Власенко ожидаемым, подчеркнув, что речь не идет об избирательном правосудии. Регионалы обращают внимание на то, что 5 марта Высший админсуд лишил мандата и их однопартийца Андрея Веревского, совмещавшего работу в Раде с коммерческой деятельностью. Вот как это решение комментирует депутат парламента от оппозиционной партии «Удар» Виктор Чумак.
В отношении Веревского, ну тут понятно, что это как бы ширма, когда человек вообще не ходит в парламент, и вместо него надо привести абсолютно голосующий штык, то, естественно, отдать за него Веревского, который не ходит в парламент, это нормальная ширмовая процедура. Процедура постановки дымовой завесы о том, что мы не только вот Власенко лишаем, но еще и своих. По Власенко четко просматривается политическая мотивировка лишения мандата. Даже, кстати, Генеральная прокуратура выступила на его стороне, сказав, что он не являлся адвокатом, а являлся защитником. Институт общественных защитников Юрий Тимошенко.
Между тем, в прошлом месяце стало известно, что Власенко является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют, в частности, разбой и хулиганство по гражданскому спору с бывшей женой Натальей Окунской. Оставшись без депутатского иммунитета, защитник Тимошенко уже 8 марта, как предполагают лидеры оппозиции, и сам может оказаться за решеткой. Сергей Соболев продолжает.
Были сфабрикованы целый ряд дел, и я думаю, что под это и готовилось, в общем-то, решение о снятии с него полномочий депутата. Поэтому я думаю, что такая опасность достаточно серьезная.
Процесс лишения защитника Тимошенко депутатских полномочий, возможно, преследовал цель дестабилизировать работу Верховной Рады. По словам руководителя Центра прикладных политических исследований Пента, политолога Владимира Фисенко, не исключено, что часть президентской команды таким образом инициирует досрочные парламентские выборы, которые бы усилили позиции партии власти.
Тут негативов больше, чем позитивов, начиная от дестабилизации ситуации в парламенте и заканчивая большим негативом для европейской интеграции. Поэтому дискредитировать парламент, да, это заметно, сейчас делается в разных направлениях. Ну а что дальше? Боюсь, что тут уже внутренние разборки, внутренние игры в президентской команде. Приведет или не приведет к роспуску, вопрос, посмотрим через месяц. Но на сегодня я бы эту версию не исключал.
Соратники Власенко намерены добиваться восстановления его депутатских полномочий в Европейском суде по правам человека. Сегодня же депутаты от «Батьковщины» планируют продолжить начатое в минувший вторник блокирование работы Верховной Рады. Политолог Владимир Фисенко сомневается, что оппозиция заинтересована в досрочных парламентских выборах.
По большому счету оппозиции не нужен распуск Верховной Рады, потому что это дополнительные деньги, дополнительные риски. «Батьковщина» точно вряд ли получит повышение рейтинга от этих выборов. Поэтому я думаю, что в конечном итоге все-таки оппозиция будет заинтересована в том, чтобы не допускать распуска Верховной Рады. Но вот раз пошли на провоцирование этой ситуации, значит, хотят проиграть. Может быть, это тоже элемент шантажирования депутатского корпуса, чтобы держать их в таком тонусе, что не будете слушаться, мы вас распустим. Но в итоге это может просто сорвать более затяжной политический кризис. Не только парламент, но и всю страну.
На решение суда по делу Власенко жестко отреагировала не только украинская оппозиция, но и Евросоюз, заявивший, что это еще один шаг от ожидаемого в ноябре подписания соглашения с Украиной об ассоциации. Если ЕС закроет двери перед Украиной, она может стать членом таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Впрочем, как считает оппозиционер Сергей Соболев, президенту Януковичу не нужны ни евроинтеграция, ни таможенный союз.
Поскольку он понимает, что и в одном, и в другом случае ему придется играть по правилам, которые будут задавать с одной стороны Путин, с другой стороны Европейский Союз, его не устраивает ни одно, ни второе развитие событий. Ему хотелось бы в этой ситуации пробежать между капельками, не принимая никакого решения. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас имеем ситуацию с центральноевропейским диктатором, для которого не существует никаких принципов, и поэтому тут не вопрос выбора для него. Таможенный союз, Европейский союз. Вопрос в том, что такого руководителя не хотят видеть ни в Европейском союзе, ни в таможенном союзе.
Убежден один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Просьба одной из осужденных участниц группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении суд может рассмотреть уже в течение месяца. Ходатайство об этом поступило в районный суд Мордовии накануне вечером. Теперь документы отправят в колонию, где отбывает наказание Толоконниковой. Администрация учреждения соберет необходимые для судебного заседания материалы, в частности, характеристику осужденной, психологическую справку о поощрении и взысканиях. Известный российский правозащитник Александр Подробинник, который внимательно следит за процессом другой участницы «Pussy Riot» Марии Алехиной, поделился своими соображениями, насколько реально получение условно-досрочного освобождения Толоконниковой и Алехиной с корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Поляковской.
Мне представляется, что шансы на то, что вопрос будет рассмотрен положительно, крайне ничтожные. И это зависит не от того, сколько у Толоконниковой взысканий, или как она себя вела в зоне, или как она относится к делу. Это зависит от решения тех людей, которые были инициатором судебного процесса по делу «Pussy Riot». И только от них. К сожалению, наша судебная система не настолько независима, чтобы могла самостоятельно решать такие вопросы.
Через некоторое время должна подать прошение об условно-досрочном освобождении Мария Алехина. Ее шансы вы также рассматриваете как минимальные?
Я думаю, что у нее шансы такие же, как у Толоконниковой, не больше и не меньше. Но я виделся несколько дней назад с Машей Алехиной, и она пока этот вопрос для себя не решила. Будет она подавать на условно-досрочное освобождение или не будет.
А чем она это мотивирует?
Она прекрасно понимает, что это карикатурное правосудие, что правосудного решения ожидать не приходится. И она, и мы все понимаем, что обращение в судебные инстанции в таких случаях – это по большей части попытка привлечь общественное внимание к судьбе осужденных, несправедливо вынесенному приговору, к положению их в лагере. И я считаю, что такой подход вполне допустимым. Общественное внимание надо привлекать, только это удерживает власть от полного беззакония. Но мне кажется, что все это уместно до того момента, пока такие обращения не несут с собой никаких моральных издержек. А обращение за условно-досрочным освобождением, по моему мнению, связано с некоторыми моральными издержками, потому что уголовно-исполнительное законодательство предусматривает, что при обращении за УДО необходимо встать на путь исправления, правильно отнестись к содеянному, осудить свое преступление. Вот такие вопросы неизбежно будут задаваться на процедуре во время судебного заседания, и придется что-то отвечать на это.
Жалобу в президиум Мосгорсуда по делу группы Pussy Riot поддержал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Многие эксперты и наблюдатели говорят, что это повышает шансы на пересмотр этого дела и как минимум на то, чтобы срок был уменьшен девушкам.
Я думаю, что это не то, чтобы повышало шансы на их освобождение досрочное, но это может быть свидетельство того, что позиция власти каким-то образом меняется, и если уполномоченный предпринимает такой шаг, то вполне возможно, что он это делает не просто потому, что он вдруг решил, что так будет правильно и так будет справедливо, а потому что у него есть основания полагать, что это может быть использовано как повод для снижения срока наказания.
Вы недавно видели Марию Алехину. Каковы сейчас условия ее содержания? Жалуется ли она на что-либо?
Условия содержания, в принципе, остались те же самые. Она по-прежнему находится в безопасном месте. Но отношение администрации изменилось к ней. Скажем так, поведение администрации в отношении ее изменилось. Оно стало лучше, они стали меньше придираться. Они почувствовали, что вот отпор, который они встретили и от Маши Алехиной, и от общественности, и даже от Березняковского суда, они почувствовали, что это для них существенно, что это может повлиять на них.
Вы имеете в виду снятие взысканий, да?
Да, я имею в виду снятие взыскания, администрация вдруг ощутила, что она не полновластный владелец на заключенном. И отношение стало к ней немного мягче. Ну, и надо сказать, что после этого судебного процесса по делу о взысканиях в лагере начались всякие такие реформы, там, улучшаясь условия содержания, наконец, там, дали им платки, о которых Маша ходатайствовала, теплые платки. В общем, по мелочам понемножку там все исправляется. И, кроме того, двух осужденных, которые угрожали Маше, когда она приехала в лагерь, их перевели в другой отряд, начали, наконец, рассаживать отдельно тех, кто попал первый раз в колонию, и тех, кто находится в колониях долго, и не первый срок, не первый раз. Вот их пытаются сейчас дифференцированно как-то сажать, что вообще и положено по закону, и в соответствии с здравому смыслу.
Как известно, Маша Алехина вегетарианка. Не все, что дают в местах заключения, она может есть. Сейчас как-то решился этот вопрос, или по-прежнему у нее с этим остались проблемы?
Сейчас передачи, посылки продуктовые практически не ограничены в колонии. Она получает очень много продуктов с воли от друзей, от родственников. И у нее нету проблем с питанием. Она даже вот во время судебного процесса по взысканиям, когда объявляли перерыв для того, чтобы она могла пойти пообедать, она говорила: да нет, давайте вот сейчас продолжать заседание, потому что я все равно не ем то, что мне приносят, я ем свое, и это может быть сделано не во время обеденного перерыва, когда всех ведут в столовую.
С правозащитником Александром Подробинником беседовала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Предполагаемый организатор покушения на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина заплатил исполнителю нападения 50 тысяч рублей. По делу о нападении на Филина задержаны 3 человека, которые вчера подписали явку с повинной. Наложен арест на недвижимость бывшего руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Она проходит по делу о хищениях в компании «Оборонсервис». Адвокатов гражданского активиста Алексея Навального вызвали в Следственный комитет. Одна из защитниц Навального Ольга Михайлова пояснила журналистам, что адвокаты вызваны в рамках доследственной проверки по материалам публикации «Новой газеты». Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Об этом заявил глава президентской охраны Хосе Орнелла. Уго Чавес скончался в возрасте 58 лет 5 марта. Последние годы он проходил курс лечения от рака. Около 20 миротворцев были захвачены в среду группой вооруженных людей на Голанских высотах на границе между Сирией и Израилем. Совет Безопасности ООН выступил с резким осуждением этого нападения. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 62 копейки, евро 40 рублей ровно. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных темах. Сенат Конгресса США стал в среду местом проведения крайне необычной акции филибастера. Во время обсуждения кандидатуры будущего директора ЦРУ сенатор-республиканец Рэнд Пол взял слово и продолжал говорить больше 8 часов с тем, чтобы не позволить Сенату продолжить обсуждение. Сенатор застопорил работу Верхней палаты Конгресса с целью привлечь внимание страны к вопросу о праве исполнительной власти использовать беспилотные самолеты для нанесения воздушных ударов. И внимание ему было обеспечено, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Сенатор Рэнд Пол взял слово около полудня и сразу объявил о цели своего выступления. Задержки голосования по кандидатуре Джона Бреннана, назначенного президентом Обамой директором ЦРУ, ради привлечения внимания к важнейшей, по мнению многих законодателей, проблеме. «Я взял слово, чтобы начать процедуру обструкции», — начал свое выступление сенатор Пол. «Я буду говорить до тех пор, пока я буду способен говорить. Я буду говорить до тех пор, пока на обеих побережьях страны не будет услышан сигнал тревоги. Конституция является важнейшим документом. Наше право быть судимым судом присяжных бесценно. Ни один американец не должен быть убит выстрелом с беспилотника, если он не был обвинен в преступлении и судим судом». Тревога и недовольство многих законодателей тем, что Белый дом в одиночку, без надзора со стороны судебных органов и законодателей, ведет, по сути, воздушную войну, используя беспилотные самолеты для атак на людей, подозреваемых в причастности к террористическим атакам, зрели очень давно. Первая американская воздушная акция по ликвидации террориста была предпринята в Йемене в 2002 году. К концу нулевых годов количество воздушных атак резко возросло. По неофициальным данным, за это время было убито около 3000 человек. Среди них немало и мирных жителей, случайных жертв. Эти операции проводят ЦРУ и армия. Как выбираются объекты атак, кому принадлежит право последнего решения, неизвестно. Администрация Обамы заявляет, что подобные операции представляют собой оборонительные акции против организаций и людей, планирующих террористические атаки. Прямым поводом для обструкции, устроенной сенатором Полом, стал ответ министра юстиции Эрика Холдера на его письмо с вопросом о том, возможно ли использование беспилотных самолетов в Соединенных Штатах для ликвидации американских граждан. Министр не ответил «нет». В своем письме он говорит, что, вероятно, можно представить экстраординарную ситуацию, в которой президент будет вынужден дать приказ о проведении такой атаки на территории Соединенных Штатов. Министр юстиции тут же оговорился, что это чисто гипотетическое умозаключение, и это вряд ли произойдет. Однако он явно недооценил взрывоопасность подобного признания. Это, с точки зрения многих законодателей, означает, что исполнительная власть готова превзойти полномочия, данные ей Конституции, и пренебречь главными правами американцев. «Я крайне озабочен тем, что администрация идет по скользкому пути, говоря, что она не будет предъявлять обвинений, устраивать судов, она просто казнит людей без суда и следствия. У меня вопрос, готовы ли США ликвидировать тех, кто не принимает участие во враждебных действиях? Если вы не намерены этого делать, скажите прямо». Обратился сенатор Пол к невидимым оппонентам во время своего многочасового выступления. Интересно то, что это редкий случай двухпартийного согласия. С сенатором-республиканцем согласны многие демократы, которые поднимали вопрос о законности воздушной кампании еще в президентство Джорджа Буша. В среду некоторые из демократов даже помогли Рэнду Полу продержаться, перебивая его речь долгими вопросами, устраивая для него небольшие передышки. Большинство американцев поддерживает использование беспилотных самолетов для уничтожения террористов там, где нет возможности их ликвидации другим путем. Как антитеррористический инструмент, эта практика одобряется американцами и даже косвенно американскими судами. Но, как объясняет сенатор Пол, его и его коллег тревожат простые вопросы. Как администрация выбирает объекты нападения? Могут ли, например, угрозы, оброненные на интернете, обеспечить человеку место в этом списке? Кто и как определяет весомость прегрешений, за которые человек может поплатиться жизнью? Люди из окружения президента, в том числе и сам Джон Бреннан, чье утверждение в должности директора ЦРУ пытается затянуть сенатор Рэнд Пол, утверждают, что акции предпринимаются лишь против тех, кто представляет неотвратимую террористическую угрозу. Но это не успокаивает критиков. Они хотят доказательств. Президент Соединенных Штатов не может требовать для себя права единолично отдавать приказы об уничтожении американских граждан, настаивает Пат Бьюкеннон, бывший помощник президента Рейгана, известный американский политик. Ведь Барак Обама – правовед-профессор, специалист по Конституции. Между тем, объектами атак становятся американские граждане в странах, которые не воюют с нами – в Сомали, в Йемене. В 11 часов вечера, через 11 с лишним часов после начала выступления, сенатор Рэнд Пол продолжал держать речь, доказывая необходимость защиты прав американцев. Он продержался на ногах, без еды, поддерживая себя шоколадными батончиками Марс больше многих других предшественников, устраивавших обструкции до него. В 11 часу вечера стало ясно, что событие переросло рамки курьеза. Оно стало основной темой вечерних телевизионных новостей и Твиттера. Сенатор Круз зачитал уставшему сенатору Полу несколько десятков приветствий из нескольких тысяч интернетных посланий и объявил о том, что его акция названа на интернете «Филибуря», то есть «филибастер», обрушившийся на Вашингтон как снежная буря.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Соединенных Штатов Америки Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным российским темам. Мэрии Москвы отказали в согласовании шествия и митинга 8 марта, посвященных столетию празднования Международного женского дня в России. Акцию намерены провести представительницы разных феминистских групп. Ее также планировали поддержать несколько оппозиционных движений, таких как «Левый фронт» и «Автономное действие». Один из организаторов акции Альгерта Харитонова рассказала моей коллеге Динаре Сиддиковой о том, что шествие и митинг мэрия Москвы изначально не желала согласовывать.
Шел процесс согласования, им предлагали одни маршруты, они нам предлагали другие маршруты. Потом они жестко сказали, что вот только этот маршрут по Крымской набережной и Тиманской набережной и митинг у ЦДХ. Ну и когда мы согласились на этот маршрут, и сегодня Татьяна Сухарева тоже один из заявителей, она поехала в мэрию, то вот ее ждал там отказ. То есть они притрались к формальностям каким-то, то мы поздно согласились на тот предложенный ими маршрут, но это неправда. То есть мы вполне укладывались в эти три дня. Три дня надо было согласиться, и мы согласились. Поэтому, ну, на мой взгляд, повод совершенно надуманный, придуманный. По идее, ну, так не должно делаться.
Известно ли вам, может быть, на это время по этому маршруту были какие-то другие заявки, которые более предпочтительны?
Это набережная вообще очень пустынное место. То есть, понятно, было сразу, что нас загоняют туда только, чтобы, ну, отвязались мы от них. Я знаю, что на 8 марта, например, митинг партии «Яблоко», на мой взгляд, согласовали. Во всяком случае, они так об этом говорят и согласовали в Новопушкинском сквере. То есть это хорошее место, это бульвары, но у них только митинг. Мы хотели устроить шествие и митинг, и все бульвары для нас были закрыты. «Яблоку» позволили, нам нет.
А запланированное количество участников и повестка дня, почему могли вдруг отказать?
Цифра в заявке была 499. Больших масштабов мы понимаем, что на это рассчитывать не приходится, поэтому была совершенно названа нормальная реальная цифра.
Ваши требования, лозунги?
Вообще это шествие и митинг должны были проходить под единым феминистским баннером. Феминизм – это освобождение. Вот с такой формулировкой согласились все группы, которые заявлялись на участие в митинге и в шествии. Потому что он достаточно абстрактный, и, я думаю, под ним действительно подписаться может любой. В самой политической повестке выдвигались более конкретные требования за трудовые права, за социальные права женщин, за репродуктивные права, против дискриминации, ну и так далее.
Обычному россиянину при упоминании слова «феминизм», да, и нарушение прав женщин, будет казаться, что это нелепо, потому что это давно прошедшие дни, и только в 19 веке кому-то запрещали голосовать. Какова сейчас ситуация в России? Почему вот вы хотите выйти с этими лозунгами в защиту женщин?
Этот митинг был еще и посвящен столетию празднования в России 8 марта, Международного женского дня. Первый раз праздник был в 1913 году. Последняя большая, очень масштабная манифестация была 19 марта 1917 года, когда 40 тысяч женщин и мужчин вышли в Петрограде за манифестацию за избирательные права для женщин. Избирательные права тогда дали. Кроме этого, не дали практически ничего. После 17-го года началось новое закабаление женщин, потому что все проблемы, они как были, так и остались. То есть права – это чистая формальность. Рабочий день у женщины длится не 8 часов, как у мужчины работающего, а плюс еще вся домашняя работа тоже лежит на ней. Зарплата у женщин больше, чем на 30% за ту же самую работу, меньше, чем у мужчин. Существует такое понятие, как стеклянный потолок. То есть карьера женщины, карьерный рост женщины, он ограничен. Сейчас, например, государство предлагает женщинам рожать, рожать и рожать. Но мы, опять же, все знаем, что детских садиков не хватает. Женщина, уходящая в декретный отпуск, она остается просто нищей. Буквально. Если вы скажете о детских пособиях иностранцам, любому иностранцу, он не поверит, а собака, которая находится на службе МВД, у нее паёк больше, чем детское пособие для ребенка. Просто издевательство. По конституции мы равны. Но на самом деле это не так.
То, о чем вы говорили, да, имеется в виду под репродуктивными правами, за которые вы выступаете. То есть иметь право решать...
И это тоже, да. То есть репродуктивные права, это была же кампания в прошлом, даже еще в 2011 году, осенью 2011 года, началось наступление на вот эти репродуктивные права женщин. Когда было предложение опять ввести запрет на аборт. И они провели все-таки в законодательстве какие-то пункты, ограничивающие, опять же, женщин вот в этих правах. И я так понимаю, что с наступлением РПЦ это все больше и больше происходит. То есть они все время заговаривают о том, чтобы лишить женщину права выбора.
Собственно, поэтому вы выступаете и против клерикализации и патриархальной реакции.
Да, конечно, безусловно, потому что нет уже традиционных семейных ценностей. У нас традиция прервалась в том же 17-м году, то есть 100 лет назад была вот эта вот традиционная патриархальная семья, она была разрушена, память выжигалась буквально в лагерях, и теперь они хотят вернуть это все, но это же невозможно.
И вы планировали этим шествием и митингом объединить независимых феминистов и представительниц, да, движений различных?
Да, по многим взглядам, особенно по тактике, по приоритетам, мы расходимся. Но есть единые какие-то требования феминистские, которые объединяют не только феминисток, но и очень многие левые силы. Потому что в марше должны были принять участие, во всем случае они изъявляли желание, это Левый фронт, РСД, Автономное действие, анархофеминистки, КРИ, то есть коммунисты за рабочий интернационал, ну и так далее. То есть было немало организаций, которые поддерживали это.
И ваши действия теперь, вы будете хотя бы что-то проводить, может быть, пикеты? Или вдруг вы согласитесь выйти на несогласованную акцию?
С феминисткой Альгертой Харитоновой беседовала моя коллега Динара Сиддикова. Участницы акции также планируют вместе с деятелями культуры поддержать одиночными пикетами у здания Федеральной службы исполнения наказаний группу «Пусси Райот». Согласились принять участие в этой акции Чулпан Хаматова, журналисты Андрей Лошак, Тихон Зитко, критик Екатерина Дёготь, кинорежиссер Евгений Мета и другие. Основное требование акции – освободить участниц пан-группы условно-досрочно. И еще одну женскую акцию 8 марта проводят матери, жены и сестры фигурантов так называемого «болотного дела». Они выйдут на согласованный пикет. Участницы наденут белые ленты в знак надежды. Во время пикетов активисты будут подписывать поздравительные открытки для женщин, которые, по их мнению, являются политическими заключенными. Участниц пан-группы «Пусси Райот» Таисию Осиповой, активистки незарегистрированной партии «Другая Россия», осужденные за сбыт наркотиков, Александры Духаниной, фигурантки дела 6 мая и других. Акцию поддержала писательница Людмила Улицкая. Итак, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В суд Мордовии поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении для участницы пан-группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой. По мнению представителя суда, ходатайство об УДО Толоконниковой может быть рассмотрено в течение месяца. Предполагаемый организатор покушения на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина заплатил исполнителю нападения 50 тысяч рублей. По делу о нападении на Филина задержаны 3 человека, которые вчера подписали явку с повинной. Наложен арест на недвижимость бывшего руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны обороны России Евгении Васильевой. Она проходит по делу о хищениях компании «Оборонсервис». Адвокатов гражданского активиста Алексея Навального вызвали в Следственный комитет. Одна из защитниц Навального Ольга Михайлова пояснила журналистам, что адвокаты вызваны в рамках доследственной проверки по материалам публикации «Новой газеты». Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Об этом заявил глава президентской охраны Хосе Орнелло. Уго Чавес скончался в возрасте 58 лет 5 марта. Последние годы он проходил курс лечения от рака. Похороны Чавеса состоятся завтра. Около 20 миротворцев были захвачены в среду группой вооруженных людей на голландских высотах на границе между Сирией и Израилем. Совет Безопасности ООН выступил с резким осуждением этого нападения. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк объявил в среду о намерении Лондона направить отрядом сирийской вооруженной оппозиции бронежилеты и бронемашины. По словам Хейга, поставки не имеют военного назначения, но важны для сохранения жизни сирийских повстанцев, борющихся с режимом президента Башара Асада. В Иране арестованы два сотрудника газеты «Магреб». Как сообщает агентство ИСНА, журналисты были задержаны в среду из-за статьи, которая, по мнению властей, содержала критику в адрес президента Махмуда Ахмадинежада. И о валюте. Курс доллара на сегодня 30 рублей 62 копейки, евро стоит 40 рублей ровно.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Об этом сообщил глава президентской охраны Хосе Орнелло. По его словам, в последние минуты Чавес с трудом произнес, что хочет жить. Вчера в здании военной академии Каракаса был выставлен гроб с телом Чавеса. Тысячи венесуэльцев выстаивают многочасовые очереди, чтобы попрощаться со своим лидером. В стране объявлен 7-дневный траур. Похороны Чавеса состоятся завтра. В течение 30 дней в стране пройдут внеочередные президентские выборы. Уго Чавес скончался в возрасте 58 лет 5 марта. Последние годы он проходил курс лечения от рака. О личности Чавеса и о новой венесуэльской политической перспективе корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий побеседовал с президентом испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименесом Лос-Сантосом.
Мы точно не знаем, как, где и когда умер Уго Чавес. Похоже, он умер чуть ли не в день, когда отмечалось 60-летие смерти Сталина. Это даже символично. Ведь известно, что Сталин – предтеча коммунистических деспотов, включая латиноамериканских, к которым относится и нынешний покойник, ставший головной болью не только для своей страны, но и для всей Латинской Америки. Мы знаем, что Фидель Кастро и особенно Чавес, прозванный как диктатор военной красной гориллой, превратили социалистическую и коммунистическую идеи в подлинную карикатуру, правда, карикатуру опасную и деспотичную. К примеру, Чавес заявлял о своих связях с потусторонним миром, с давно умершими личностями, в частности, с Боливаром, для которого даже ставил стул на заседаниях Совета министров или на торжественных приемах, на случай, если Боливар захочет воскреснуть. Еще одна отличительная черта режима Чавеса – коррупция. Он позволял военным за личную преданность красть сколько угодно из государственной казны. Жены высших офицеров проводили время в Майами, делая дорогостоящие покупки.
Как вы относитесь к заявлениям премьер-министра Николаса Мадуро о том, что Чавес был заражен раком его недругами?
Интересно, как им это удалось, учитывая, что Чавес всегда находился в окружении только своих телохранителей. Это удивительно. Подобные утверждения звучат впервые. Рак – это болезнь, которой может страдать любой человек. Рак иногда излечим, если его выявить на ранней стадии, но чаще приводит к смерти. В данном случае пациент, похоже, считавший себя бессмертным, слишком поздно обратился к врачам, что и повлекло за собой смерть.
Что означает смерть Чавеса для Венесуэлы?
Для Венесуэлы 14 лет пребывания Чавеса у власти стали трагедией. Теперь у страны появилась надежда вернуться к демократии. Напомню, Чавес начал политическую карьеру с военного мятежа против правительства социал-демократов Карлоса Андреса Переса. Тогда в Венесуэле погибли примерно 600 человек. Но путчиста амнистировали и дали ему возможность выставить свою кандидатуру на выборах. С помощью популистской демагогии Чавесу удалось победить, а затем установить в стране коммунистический жесткий режим. Военный переворот он пытался осуществить в качестве традиционной ультраправой латиноамериканской гориллы, а установил коммунизм в качестве гориллы ультралевой. В этом своем начинании Чавес опирался на Кубу. Известно, что Чавес сделал все, чтобы как можно дольше оставаться у власти, но болезнь положила конец его чаяниям. Он оставил Венесуэлу в удручающем состоянии. Страна разорена, несмотря на огромные доходы от экспорта нефти. Кстати, нефть, как ни парадоксально, стала одной из причин национальной катастрофы. Режим долгое время имел возможность держаться исключительно на нефтяных деньгах, подавляя частный сектор экономики. В результате постепенно исчезал и средний класс, который мог бы служить основой стабильного и демократического развития. После 14 лет правления Чавеса от частного сектора мало что осталось.
Есть ли надежды на победу оппозиции на выборах, которые обещано провести в течение 30 дней?
Sin embargo, hay que decir que la oposición venezolana...
Демократическая оппозиция режиму держалась все эти годы героически. Однако, на мой взгляд, в рядах оппозиции нет какой-либо харизматичной, выдающейся личности. Мы не знаем, сможет ли Энрике Каприлес бросить вызов режиму. В любом случае, это будет нелегко. Ситуация очень сложная. К примеру, Каракас превратился в город с высочайшим уровнем преступности в 37 тысяч убийств в год. Покончить с этим будет трудно. Еще одна задача оппозиции, если она победит на выборах, освободиться от тысяч кубинцев, которые контролируют страну, ее финансы, армию, здравоохранение, образование и так далее. Но главный вопрос – пройдут ли через месяц в Венесуэле действительно свободные выборы? Будет ли гарантирована свобода прессы? Будет ли производиться независимый контроль результатов голосования? Одним словом, сможет ли Венесуэла сбросить с себя проклятие, которым стало для нее правление диктатора Уго Чавеса?
Об Уго Чавесе корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий беседовал с президентом испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименесом Лос Сантосом. И в продолжение темы послушаем, как жители Ульяновска ответили на вопрос, чем вы объясняете популярность Уго Чавеса. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ну, наверное, то, что он 14 лет все-таки там управлял Венесуэлой и вытянул ее экономику на какой-то новый уровень. Ну, и симпатию со всех стран мира, особенно со стороны России, он как бы поимел. Шел ближе к нам, чем к странам НАТО.
Но то, что его считают латиноамериканским диктатором, вас не смущает в его популярности?
То, что он умер в один день со Сталином? Да, ну, в принципе, нет. Я так думаю, экономику страны, наверное, только можно поднять все-таки авторитарно. Когда экономика упавшая, сложно добиваться с помощью демократии, чтобы все прям было четко. Все-таки их тоже надо нефть запустить, скажем, в умелое русло, не по карманам, а все-таки на благо страны.
Забота о своем народе, о том, что он, как говорится, не хочет идти на поводу у той же самой Америки, которая уже всем надоела.
Может быть, забота о народе – это миф?
В принципе, это нужно туда съесть и посмотреть. Всеобщая любовь у него, там даже соседние страны, он слез проливает. Может быть, что-то есть правда из этого мифа?
Он с народом был? А не в стороне стоял. Поэтому они его и любили, что он работал не на олигархов, а на свой народ. Естественно, когда он умер, видели слезы. Нашим лидерам стоит об этом тоже подумать.
Ну, когда Сталин умер, вы тоже плакали?
Плакали. Но он был всегда Сталин при себе. А Чавес, он, когда он ошибался, он говорил, я ошибся, простите меня. Народ, я понимаю, что ему всегда нужен какой-то царь. Но царь, царю рознь. Наш россиянин хотел бы тоже такого парня иметь.
Ну, так-то я его не знаю, но сегодня маленечко мельком вроде послушала. То, что тут в брежневские времена все это было что-то связано. Что-то Брежнев тут показывали. Его показывали? Нет? А что же тогда?
Причина популярности в популистских заявлениях. Все, что народ хотел слышать, все он говорил.
Америка враг его. В России теперь тоже так же. Америка враг. Вот, может быть, в этом солидарны были.
Но вас привлекал этот яркий образ человека в красной рубашке?
Нет, абсолютно. Мне было смешно.
Он же левый лидер. Ну что, вот назвали Россию социальным государством. Это антисоциальное государство. А он как раз был за это дело, за социальное.
Политическое навязывание со стороны государства, правительства. То, что он больной, в таком состоянии его столько продержали. Уже надо было на смену другого человека искать.
Ну, он близко был к социализму. А мы все социализм уважали в свое время. И потом вообще он имел дружеские отношения с Россией. Торговые отношения, экономические. И поддерживал все время нашу политику. И мы его. Мы должны были там ему помогать в разработке некоторых полезных ископаемых.
К чему он своих соотечественников покорил?
Ну, во-первых, он прекрасный оратор был. Похож на Троцкого. Он вел все-таки политику более народную. Поэтому его очень уважали. Конечно, народ венесуэльский будет скорбить еще долго по такому президенту.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, чем можно объяснить популярность Уго Чавеса. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. В Ватикане продолжает работу конференция кардиналов, которая готовится к выборам нового папы римского после отречения от престола Бенедикта XVI. Дата начала конклава до сих пор не объявлена. Формальная причина – отсутствие в Ватикане 5 из 110 участвующих в выборах кардиналов. Большинство экспертов не принимают официального объяснения паузы в назначении даты конклавы и связывают ее с столкновением группировок римской курии, которые борются за наследство Бенедикта XVI. О некоторых обстоятельствах этой борьбы мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем итальянской католической газеты «Авенире» Джованни Бенси.
В настоящее время быть папой римским – это не особенно легкая вещь. Католическая церковь потеряла свою нормативную функцию в обществе. Еще не совсем оценено как следует значение для католической церкви наступления глобализации, окончания коммунистической диктатуры, падения Берлинской стены. Подумайте только, что раньше, в 50-х годов, например, церковь католическая руководила обществом, на самом деле в моральном и даже в политическом отношении. В 1948 году тогдашний папа Римский Пий XII опубликовал документ, в котором отлучались от церкви автоматически вот все, которые поддерживали коммунистическую идеологию, читали коммунистическую печать, даже дружили с коммунистами. Представьте себе, была директива вот морального, политического поведения католика. Сегодня католическая церковь эту роль не выполняет. Еще тенденция рассматривать вот религию, рассматривать католическую веру уже критически. Не все воспринимается закрытыми глазами. И священник, который всегда рассматривался как образец морального поведения, всех этих скандалов с педофилией, например, которые уже продолжаются несколько лет, и которые церковь вначале пыталась сокрыть, вот все это бросило тени на моральную фигуру священника. Вот, к сожалению, это очень печально. Но сегодня, когда вот люди видят священника, думают, а не будет ли он педофилом? Это преувеличено, конечно, но вот такое было и оставляет свою печать.
Началась кардинальская конференция, которая предшествует конклаву. А почему не назначать дату конклава и уже, собственно, начинать заседание? Ждут 5 кардиналов, которые почему-то не могут подъехать. С чем связана такая нерешительность? Что на этой предконклавной конференции обсуждают кардиналы того, чего они не будут обсуждать на конклаве?
Церковь, не лучше сказать Ватикан, в той мере, в которой Ватикан отождествляется с католической церкви. Ватикан глубоко разделен. Например, есть группа бывшего теперь уже государственного секретаря Тарчизио Бертоне, который имеет свою группу в Ватикане. Потом есть кардинал Содано, который сейчас декан кардиналов, значит, самый старший кардинал, который тоже имеет свою группу. Кроме того, есть глава итальянских епископов, значит, председатель конференции епископа Боняшко, у которого тоже своя партия, своя группа. И все стараются каким-то образом установить в Ватикане вот свою гегемонию. И это очень мешало, и очень было неприятно для Ратцингера. И это не последняя из причин, по которой он решил в конце концов уйти, потому что, ну хорошо, здоровье, возраст и так далее. Но были и есть все эти нерешенные проблемы внутри Ватикана. Кроме того, Ватикан переживает трудный период в финансовом отношении. Банк Ватикана оказался замешанным в очень неприглядных делах, например, в отмывании денег мафии, например. Вот было такое дело. Папа Ратцингер, Бенедикт XVI, чувствовал себя не в состоянии, чувствовал себя не в своей тарелке, так сказать, в этой ситуации. И он ушел как грешник, да, как человек, который сознает грех и уходит, и будет жить в отшельничестве практически. И он понял, что он не в состоянии принимать хорошие, надлежащие меры для того, чтобы устранить все эти недостатки. Кардиналы теперь в ожидании назначения даты, которая вот затягивается, потому что, очевидно, есть какие-то дискуссии, которые затрагивают не столько личности будущего папы, но и того, как эти группы, которые существуют внутри Ватикана, будут бороться за то, чтобы иметь гибкость папу, папу, который будет соответствовать той или иной группировке. И Ватикан нуждается в коренном обновлении внутреннем, административном, с одной стороны, но и морально-религиозном.
Действительно, тяжелейшие проблемы стоят перед католической церковью, как институтом общественным. Есть ли сейчас личность, способная решить эти проблемы все, о которых вы говорите?
Есть личности среди итальянских кардиналов, но и среди иностранцев тоже. Говорят, например, о нынешнем архиепископе Милана, Анджело Скола. Вы видите, кроме всех этих проблем, на которых я указал раньше, еще и другая ситуация. Новый папа будет оказываться в положении, вот в ситуации, которая не имеет прецедентов. Знаете, папа, который царствует как папа, но живет рядом, живет бывший папа. И этот бывший папа, ну, он сказал, конечно, Ратцингер, что он уйдет, он станет невидимым, он будет молиться только и думать о вечности, но тем не менее это будет какой-то каменный гость в конце концов. И вот представляете себе, если по неосторожности, скажем, бывший папа скажет что-то, это уже будет скандал. Ратцингер может делать себя невидимым сколько хочет, но тем не менее он будет всегда молчаливое присутствие, которое будет каким-то образом сковывать деятельность нового папы. Я думаю, что было бы лучше, если бы новый папа был человеком далеким от игр и от интригов римской курии. Поэтому ни итальянца, ни европейца, а, скорее всего, человек из Латинской Америки, например, из Африки, почему бы и нет, или даже из Филиппины, говорят об этом архиепископе Манилы, например. Вот это люди, которые все-таки стоят далеко от римской курии, у которых нет деловых связей или иных связей внутри Ватикана, которые могут взяться за реформу всего этого аппарата, не боясь именно задеть вот интересы того или другого.
С итальянским журналистом Джованни Бенси беседовал мой коллега Андрей Шары. Ну и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» новости спорта. Накануне состоялись два матча в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА. Об их результатах в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он сейчас на связи с московской студией «Радио Свобода». Алексей, здравствуйте, вам слово. Не слышит нас, по всей видимости, наш спортивный обозреватель. Сейчас мы вновь постараемся выйти с ним на связь. Нет, к сожалению, сорвался у нас звонок. Ну, видимо, придется нам узнать результаты этих матчей уже в следующей программе на «Радио Свобода» в информационном нашем эфире. Я имею в виду «Свободу», программу «Время свободы», которая состоится буквально через несколько часов, 16 часов, слушайте продолжение нашего информационного вещания. Ну, а сейчас послушаем репортаж нашего культурного обозревателя Лили Пальвелевой о новом орфоэпическом словаре, который вышел в печать. Ну, этот словарь имеет ряд особенностей, а о них расскажет как раз Лиля Пальвелева.
Орфоэпические словари должны обновляться едва ли не чаще других. Произносительные нормы, то есть ударение, смягчение или несмягчение звуков в определенных позициях и подобные вещи, меняются в языке с большой скоростью. Но вот досада, решили мы с коллегами посмотреть в новеньком большом орфоэпическом словаре, как теперь правильно говорить «энергия» или «энергия». Раскрыли толстый том и ахнули. В главе на букву «э» нет энергии или энергии. Словарь вышел под редакцией Леонида Касаткина. И вот что он сообщил.
По каким-то непонятным для нас причинам издательство при подготовке этого словаря выбросило какие-то части, даже букву «и» краткое вообще выбросило, буквы «и» там какие-то пропущенные куски, буквы «э» пропущенных. И мы спросили, в чем дело, они не могут объяснить. Ну вот обещают, что они сейчас отпечатают эти пропущенные куски и как-то будут, не знаю, вывешивать, может быть, в интернете или как-то еще.
Как обидно, такой огромный труд. Ну вот в начале словаря написано, что он вмещает 80 тысяч слов.
Да.
Если мы с вами выяснили, что какие-то куски глав пропущены, значит, там и не 80 тысяч?
Я даже затрудняюсь сказать, сколько они пропустили. Мы не подсчитывали.
А они будут делать новый тираж или они будут выпускать какое-то дополнение?
Сначала они каким-то образом вот будут выпускать дополнение, а потом, конечно, они обещали и должны сделать новый тираж уже с полным составом. Это брак издательский.
Как бы то ни было, под вашим руководством коллектив выполнил просто титанический труд, и даже в том усеченном виде, в каком словарь вышел, он многокилограммовый.
Да, верно.
И этот словарь подчеркнуто в названии «Словарь 21 века».
Да.
А что и ударения так сильно изменились по сравнению, скажем, с концом 20 века, ну, то есть расстояние 10-15 лет?
Есть, конечно, изменения. Вот смотрите, предыдущий словарь, ну просто вот до нашего словаря, я считаю, самый лучший словарь, это словарь под редакцией Иванесова, где основной автор Яськова. Произношение и ударение, конечно, изменились. Наш словарь и этот словарь под редакцией Иванесова по-разному трактуют целый ряд слов. Например, очень много в русском языке глаголов на «ить». Ну, второго спряжения. И в этих глаголах издавна идет процесс переноса ударения на основу в формах настоящего времени. Раньше говорили «варит», «солит», «дарит», а мы теперь говорим «варит», «солит» и «дарит». Но и по сравнению с этим словарем, вот о котором я говорю, тоже есть некоторые изменения. Ну, например, «глушить». Вот в орфоэпическом словаре под редакцией Иванесова даны пометы «глушит» и «не рекомендуется глушит». А в нашем словаре только «глушит».
То есть изменилась норма?
Норма изменилась, да. У них в словаре, например, «селить» – «селит» и «допустимо селит», а у нас только «селит». Теперь много всяких разговоров идет по поводу слов «включить» и «звонить». Как правильно ставить ударение в формах настоящего времени? В их словаре было неправильно «включит» и не рекомендуется «звонит». Это запретительные пометы были. Мы «звонит» тоже не допускаем. Наш словарь тоже написали «не рекомендуется». А «включит» мы написали «допустимо включит». Это процесс идет все время в разных словах. «Включит». Молодежь только так и говорит. Очень многие люди говорят «включит». Мне, например, лично не нравится такое произношение. Но мы в словаре должны были отразить современные нормы.
Очень многих интересует, почему так происходит. Но ударения ведь привычные всем со школьной скамьи правила не распространяются. Но почему вдруг? Вот говорили так, а потом начинают говорить по-другому. Чем это обусловлено?
Высказано такое предположение, что перенос ударения на корень во всех этих случаях, ведь, скажем, было только «глушит», теперь «глушит», «включит», а мы вот теперь допустили и «включит». Вот высказано такое предположение, что это изменение идет в связи с тем, что корень обладает определенным смыслом, гораздо большим, чем окончание. именно на корень, потому что это главная часть слова, обладающая основным смыслом этого слова.
То есть получается, что современный человек больше внимания уделяет не структуре, не форме слова, а его семантике, его содержанию.
Совершенно верно, да.
Говорит Леонид Касаткин, Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». Ну а после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте «Культурный дневник» Дмитрия Волчика. «Русская биография» Гертруды Стайн, Николас Мосли, «Сын чернорубашечника» и другие темы. Все это в «Культурном дневнике» Дмитрия Волчика.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторю, в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».